Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 4 минуты, среда, декабрь, день 7. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Ну как дела-то? Нормально все у вас там? 8 баллов пробки в Москве. Очень приятно, очень хорошо, что мы здесь такой тесный, родной компании нашей, в этой 8-бальной компании. Всех я вас с этим поздравляю. Внутренняя сторона МКАД от улицы Генерала Дурохова и до Волоколамки стоит абсолютно в пробке. Внешняя сторона МКАД, начиная где-то от Боровского шоссе. Опять же, это такая традиция. А что я вру, не от Боровского шоссе? Не от Боровского, где-то от Заречья. Короче, можно сказать, от той же улицы Генерала Дорохова, только с другой стороны. И до Калушки, и чуть-чуть даже за Калушку стоит внешняя сторона МКАД. Еще есть пробки на внешней стороне МКАД, начиная, вот, господи, от Каширки и до Волгоградки, да? Нет, до Рязанки. Это внешняя сторона МКАД. Внутренняя, там чуть получше на этом отрезке, на самом деле. Но это, конечно, не все пробки, потому что, например, от Ленинградки и до Ярославки тоже внутренняя сторона стоит в пробке. Ну, в общем, все это и не перечислишь. 7373948, телефон прямого эфира, и присылайте сообщение по движению на СМС, плюс 7-925-48-94-8. И говорит МСК-бот, это... Телеграм. Шоссе энтузиастов Мордор. Пирожок с корицей, говорит. Обсудим обнал. Задержали кого-то же, говорит Анна. Да, хотела Анна обсудить, только подождите, не торопите. Привет, братан, пишет мне Сергей. Вот я нашел брата, как в индийском фильме. Давайте сверять родимые пятна с вами, Сергей. Как мы рады тебя слышать, пишет Дмитрий. Спасибо большое. Дмитрий, вы себя на «вы» или вас несколько человек там слушает? Дела отлично, спасибо. Вот второй день подряд интересуетесь, говорит 53-й. Ну да, 53-й. Варшавка хуже обычного, пишет Алекс по поводу движения. Ну хорошо. В общем, давайте за этим следить, за нашим движением так или иначе. У Катерины сегодня именины, поздравьте нас. Екатерина говорит, поздравляю. Голос у тебя унылый сегодня. Что случилось? Чего? Пишет Смедович. Сообщение у вас, Смедович, сегодня какие-то унылые. Случилось, может, чего? Вообще МКАД замер, пишет Лис. Вообще МКАД замер. Ну, трешка больше замерла на самом деле. Давайте, чтобы не было уныния в наших голосах, будем говорить об обнале. Обобнали, можно так вот выразиться? СМИ узнали о задержании экс-главы Мастбанка по делу об обналичивании 9 миллиардов рублей. Через короткую паузу говорим об этом. Итак, в Москве задержали бывшего президента Мастбанка. Что за банк? Вообще первый раз слышу, что за банк такой, а? Мастбанк Юрия Пирогова, ставшего ключевым фигурантом уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 миллиардов рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант» на свои источники, ссылка у них. Пирогов работал в Мастбанке с 2009 года. В конце 2013 он стал президентом банка. Значит, его задержали, сейчас выясняется обстоятельства, по-моему, на 2 суток его задержали для выяснения обстоятельств, насколько я понимаю. Уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса возбуждено. Незаконная банковская деятельность. Возбуждено оно 27 марта 2015 года. По версии следствия, преступная группа в составе более 10 человек, в том числе руководителей Мастбанка, с октября 2010 года по апрель 2015 осуществляла махинации через почти 70 подставных фирм, имевших счета в Мастбанке. Через них выводились деньги заказчиков обналички, за комиссию в 6,5% от каждой банковской транзакции. По подсчетам следствия, всего незаконно было обналичено 8,8 миллиарда рублей. Размер нелегального дохода фигуранта дело составил не менее 1 миллиарда. Не совсем я здесь понимаю, как они считают, и как, если они 8,8 обналичили и 6,5% от этого брали откат, по сути, почему получился миллиард, ну, следствию известнее. Вот примерно такая вот, дорогие друзья, ситуация. Сумма на что-то похоже. Где-то я уже слышал про 9 миллиардов. Не напомнишь, говорит, джекпот. Джекпот, молодец, да? Так вот мне подкидывает этот мячик, бросает в мою сторону, я должен отбить. Естественно, мы слышали это в деле полковника Захарченко, такую цифру. Но я думаю, что здесь все-таки совпадение. Хотя, может быть, и не... Давай еще, Прокопов говорит. А давать что еще? Еще брать людей за обналичку? В общем, это все та же тема коррупции, все та же тема преступности, мошенничества, которое в последнее время у нас получило развитие в стране. До определенного момента было ощущение, что эта тема то ли скрывалась, то ли стагнировала. А вот теперь есть такое ощущение, вот я вчера говорил с вами, и мы сошлись во мнении, что завтра, наверное, какое-то новое коррупционное дело мы услышим, или какие-то подвижки будут в других коррупционных делах. Вот вам, пожалуйста. Вроде следака за взятку взяли. Лис говорит, да, вчера взяли, и мы это вчера уже успели обсудить. Взятку в 100 тысяч долларов просил следователь Следственного комитета. Зарплаты с этих денег, небось, выплачивались, говорит Elemental. Очень сильно сомневаюсь, здесь говорят о выводе средств. И у меня есть такое ощущение, что выводить этих средств даже за рубежом. А тебе зарплату полностью официально платят? Спрашивает меня Анна. Какой некорректный вопрос человеку, который говорит от своего лица. Это во-первых. А во-вторых, да, мне платят зарплату полностью. И все честно, и я плачу налоги, и все очень-очень-очень хорошо. Депутата поймали с 2 миллионами долларов сегодня, пишет Борода Лицо еще. 80% банков этим занимаются, так считает Линк-Линк. Налоговая тупит. Сколько надо отдать, чтобы официально снять? Гагазавр говорит. Ну-ка, объясните, Гагазавр, ход ваших мыслей, потому что непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК-бот, Телеграм. Я когда вижу такие, знаете, темы... У меня всегда возникает такое ощущение, что не теми делами мы с вами занимаемся. С другой стороны, в последнее время начали этих коррупционеров брать, и я так подумал, а может быть, мы как раз теми делами занимаемся, и хорошо, что мы не лезем в такие вещи. Но часто меня удивляло, и я думаю, что большинство людей удивляют вот эти непонятные какие-то абсолютно персонажи, нигде не работающие, например, и у них крадут вдруг стоимость в несколько миллионов автомобили. Эти люди, которые покупают дома по 300 миллионов, по 400 миллионов, в Жуковке, на Рублевке. Меня удивляло, я все время спрашивал, откуда у этих людей деньги? Я видел людей, которые вообще как будто бы не работают, а все время отдыхают, сидят в ресторанах, что-то жрут. А вот откуда у них эти деньги? Ну, это фраза знаменитая, надо крутиться. Она, видимо, это и означает. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей. Вот как раз про это. В Соединенных Штатах Америки, у меня знакомый часто там бывает, там, если более-менее крупная покупка, у тебя сразу же интересуются, где это. И абсолютно точно, это надо тоже у нас вносить, абсолютно точно, если ты не можешь позволить себе, допустим, машину, ты же должен из своего дохода платить налоги. Если ты не заплатил и покупаешь машину, то должны возникать вопросы, и квартиру, и так далее. Тогда станет рынок недвижимости, наверное, и авто у нас вообще не будут покупаться, я так понимаю.
То есть это эти люди двигают экономику?
Ну да, ну тогда пусть обеляются как-то, пусть все будет. Однозначно, если мы это не вводим, то значит никогда не поборемся с коррупцией.
Не поборемся. Да поборемся, и вводится это. И отчетность какая-то вводится. Сначала ее вообще не было, потом вроде раз заговорили, для чиновников сделали, потом еще для кого-то хотели вводить эту отчетность, может быть, даже и введут. Есть одно предложение по коррупции, я могу с вами его обсудить. Знаете, его высказал один эксперт, вот я с ним общался. Интересная мысль такая, как побороться с коррупцией. Вот некоторые говорят про ответственность родственников, мол, родственники должны нести ответственность, что-то подобное. За умолчание факта коррупции, то есть за отказ от свидетельства, за то, что ты знаешь, что кто-то берет, но не рассказываешь об этом, наказывать людей уголовно. Вот как вам такая идея? Давайте ее вот прямо сейчас и попробуем обсудить. Допустим, вы знаете, что какой-то ваш знакомый, он точно 100% коррупционер. И вы встаете перед моральным выбором, да, перед вами стоит моральный выбор. Рассказать об этом кому-то, не рассказать. И в практически 100% случаев вы об этом не расскажете. Потому что это ваш какой-то, может быть, знакомый, да и вообще, ну, что это такое, доносить это стукачество, правда? Ну, а вот если, например, будет статья за то, что вы не рассказали об этом правоохранительным органам, что есть коррупция вот здесь, и вас за это, например, будут уголовно наказывать, и нас за это, всех нас будут уголовно наказывать, то есть ощущение, что ситуация может измениться. Вот давайте попробуем этот аспект обсудить. Условно, вас остановил полицейский, требовал с вас денег. Вы с ним поговорили, объяснили ему, что он не прав, поехали дальше. Вместо того, чтобы этого полицейского зафиксировать это все, весь этот разговор, и сдать. 7373948. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей, вы, мне кажется, немножко путаете два понятия. С одной стороны, вы говорите о коррупции, с другой стороны, об уклонении от уплаты налогов. Это разные немножко статьи. Вот. А что касается стучать, не стучать, но это себе дороже будет, если заниматься разбирательством с сотрудником ГАИ. Уже имел такой опыт печальный. И думаю, что это бессмысленно. Вот. Ну, просто надо никогда не платить им. Вот и все.
Нет, это я понимаю. Ну, допустим, вот вы знаете, что ваш брат, вот ваш брат, он коррупционер. Он с вами делится этим, рассказывает. Но вы же не пойдете стучать на брата, правильно?
Ну, это безусловно.
Ну, не пойдете.
Не пойдете. Есть статья, а если... которая не то, что запрещает, а позволяет не давать свидетельские показания.
На близких родственников.
Против своих родственников.
Вот, вот, я понимаю. Хорошо, у вас есть друг, который занимается коррупцией, он вам не близкий родственник. И вы не пойдете на него стучать, потому что он ваш друг. А если вам грозит за это уголовная ответственность? Есть ощущение, что ради себя вы пойдете и тук-тук-тук? Нет?
Нет, нет, вряд ли. У нас
а вас посадят тогда вместе с ним.
Уже люди получили такую прививку от стукачества. Мне кажется, что очень мало кто пойдет на это.
А
это
вот многие говорят, что как раз на Западе, том самом хваленом, вот именно это стукачество, так называемое, можно его еще назвать доносительство, а можно сказать исполнение гражданского долга, оно как раз и дает возможность бороться с многими преступлениями.
Ну, возможно и так, но у нас на нашей земле это не приживется.
Не приживется, вы думаете. Спасибо большое. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Ну что, вы говорите уже, убавляйте приемник, начинайте говорить.
Вот, вы появились, отлично. Значит, меня зовут Павел, но да, вообще, в принципе, статья существует.
Какая?
За недонесение об уголовном преступлении.
Об уголовном преступлении.
Она есть. Уклонение от уплаты налогов – уголовное преступление.
Интересно, интересно. То есть, и в принципе, если кто-то докажет, что вы об этом знали... Но я что-то не помню, чтобы этих людей брали. Вот что-то я таких дел громких не помню.
Они... Как бы это помягче выразиться? Статья неработоспособная просто потому, то, что доказать очень проблематично.
Сложно доказуемо, да?
И срок по ней пока небольшой, да плюс тут еще набор. И, ну, в принципе, да, от нее освобождены муж, жена, в общем, ближайшие родственники. За недонесение она существует.
Она существует, но она сложно доказуема. То есть доказать факт преступления сложно. Он мне никогда об этом ничего не говорил. Все, мы никогда не вели разговоры на эту тему. Этот мой брат родной, с которым мы живем в одном доме, никогда со мной этого не обсуждал, а я этот вопрос никогда не сдал. Ну, извините, но я обсуждал, не сдавал, все понятно. Ну ладно, хорошо, давайте я спрошу вас, и мы проголосуем. Допустим, вот есть у вас товарищ, знакомый, еще кто-то, и вы точно знаете, что он мошенник, он коррупционер, он преступает закон. Ну, так вот, преступает закон. Что-то какие-то махинации с финансами проводит. Вы на него донесете или нет? Вообще, вот я вас спрашиваю, сейчас вы на него донесете? Ваш знакомый, точно, может быть, не самый лучший знакомый, занимается махинациями какие-то. Вы донесете или нет? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Мы сейчас не говорим, что это моральный выбор, неморальный. Например, многие могут не доносить просто потому, что, да, мне лень вообще этим всем заниматься. Зачем мне это нужно? У меня своя жизнь, я и живу. Вы донесете, да, 134-21-35. Нет, не буду доносить, 134-21-36. Вы знаете, что ваш какой-то знакомый, друг, товарищ, коллега участвует в коррупционной деятельности, в мошеннической какой-то. Вы на него донесете, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот проголосуйте сейчас, и мы от этого голосования, от результатов этого голосования, будем строить дальнейшую дискуссию. Потому что у меня есть ощущение, что если победит вторая позиция с подавляющим каким-то перевесом, то как мы можем вообще говорить о коррупции какой-то? Ну, в смысле, о борьбе с коррупцией. Как нам вообще о ней говорить? То есть мы так и продолжим требовать, допустим, если победит вторая позиция. Получается, нам придется требовать борьбы с коррупцией от кого-то, а самим себе никакие требования не предъявлять. Довольно странно, правда? Давайте подведем итог голосования, будет уже понятно все, на самом деле. 10% радиослушателей говорят, что они донесут, а 90% говорят, что не донесем. Не, мы не будем об этом рассказывать. 90% говорят, если кто-то приступает закон в сфере экономики, так же финансов, то, в общем, мы ничего делать не будем при этом. Ничего делать не будем. Хорошо, для сравнения, просто для сравнения, прямо сразу второе голосование давайте я заведу. Для сравнения, вы знаете, что кто-то из ваших знакомых, вот прям вы точно знаете, что кто-то из ваших знакомых убил человека. Ну, убил человека. Вот вы это знаете. Вы донесете на него? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы знаете, вы узнали, как-то так получилось, что кто-то из ваших знакомых убил человека. Убил человека. Вы на него донесете? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы не будете об этом никому говорить. Вы знаете, вы узнали, что ваш знакомый убил человека. Вы расскажете об этом кому-то? Да, 134-21-35. Нет, вы никому об этом не расскажете. Вы не будете рассказывать и доносить в правоохранительные органы. 134-21-36. Пожалуйста, вот для сравнения. Мы сразу поймем, как у нас относятся к каким уголовным преступлениям люди. И что считают преступлением, а что не считают. То есть, по сути, когда у нас есть процентовка 10 на 90 в отношении каких-то экономических преступлений, я понимаю, что 90% не считают участие в какой-то коррупционной деятельности уж таким уж большим преступлением. Это их не шокирует, по крайней мере. Ну, человек крутится. Здесь, кстати, практически 50 на 50. Я вот останавливаю голосование. Остановил и 50 на 50. А, нет, 49 на 48 на 52. У нас в последний момент могут меняться цифры, потому что много людей голосуют. 48% радиослушателей говорят, что они, в общем-то, они бы донесли. А 52 говорят, не донесли. То есть, смотрите, какое дело. То есть, даже если кто-то, вот эти 52% знают, что кто-то убил человека, они про него не расскажут никуда. Нет, они не будут рассказывать. Ну, убил и убил, ну что поделать. Убил человека, все, я про него не расскажу. Но, тем не менее, по крайней мере, отличаются цифры. Здесь 52%, хоть и большинство, но 52%. А в экономических преступлениях, в коррупции 90%. Ну, вот и, собственно, дорогие друзья, я задаю вам вопрос. А вот с такими процентовками, с такими результатами голосования, мы вообще можем говорить о каком-то желании общества бороться с преступлениями? Мы можем говорить о каком-то желании общества бороться с коррупцией. Мы можем говорить о каком-то желании общества самоочищаться. Или нет? Или все эти разговоры о борьбе с коррупцией, они на самом деле сводятся только к некой зависти к тем, кто ворует очень много. Коррупционерам в высших эшелонах, можно так их назвать. Те, кто ворует миллионы, десятки миллионов, а вот даже на миллиарды счет идет. Просто это такая ненависть бедных к богатым. Бедные ненавидят богатых, потому что те могут воровать слишком много. Вот объясните мне, пожалуйста, почему 90%, вот я вас спрашиваю, почему 90%, узнав об участии в какой-то коррупционной мошеннической деятельности, вы... 90% из вас не рассказали бы об этом в правоохранительные органы. Почему? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Дмитрий, Москва.
Да.
Я полагаю, что это не совсем корректно предлагать людям обычным, которые, большинство из которых поставлены вообще на грань выживания,
угу,
для нормальной жизни, предлагать самоочищаться.
Да.
В то время, когда...
А вам не кажется, что эти люди поставлены на грань выживания, как вы говорите, именно потому, что нашу страну заполнили коррупционеры всех мастей и всех рангов? Начиная от дворников и заканчивая там, вот министра взяли недавно, Улюкаева.
Слушайте, дворник, коррупционер или медсестра какая-нибудь там, ханты-мансийские коррупционеры, я вот вообще не верю.
К- Как это вы в это не верите, если вы зайдете в больницу и начнете платить каждому врачу за каждый чих?
Мы и так платим, послушайте, мы и так платим каждому врачу. Вы что, не знаете, во что медицина превращена?
Так нет, вы не понимаете. Одно дело платная медицина, а другое дело... Нет, вы не понимаете. Вы или сознательно игнорируете то, что я говорю. Я вам говорю о том, что коррупция в медицине, вот в здравоохранении, огромная. В правоохранительной системе огромная. У преподавателей в вузах, в школах... Они коррумпированы.
Это слезы. Это просто капля в море.
Да вы что?
У одного нашли 9 миллиардов, у другого 10 миллиардов.
Да что?
Нужно этих зачищать.
Ну зачистили мы их. Ну зачистили мы этих здесь. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот мы взяли людей с 9 миллиардами. А где мы возьмем новых людей? Где мы возьмем новых людей? Если все такие же, если все воры. Где мы возьмем новых?
Это же вопрос, вот смотрите. Вот мы живем в одной
большой стране. Господи. Да, в которой все условно, берут взятки.
Условно, с родным зоопарком. Значит, зоопарчане, вот, но есть орлы, есть львы,
есть бараны. Есть, и все воруют, но все воруют по-разному. Лев ворует много, а воробушек ворует мало, но все воруют. И если вы убьете этого льва, на его место должен будет стать другой лев или там воробушек, он станет царем зверей.
Так он должен быть одним для всех, так... и для барана, и для шакала.
А он не один... Хорошо, а он ни для кого не закон. Вот в чем проблема. Вы говорите, закон должен быть один для всех. Должен быть, но закон ни для кого вообще. Потому что, да, министр там какой-то ворует, у него взятки, откаты 2 миллиона, например. А у врача, например, 2000 рублей. Но на самом деле, давайте вдумаемся, чем лучше тот самый врач того самого министра? Чем он лучше? Тем, что он меньше своровал? Тем, что он меньше коррумпирован? Чисто по суммам? Но, например, ладно, министров у нас столько, а врачей, например, больше. Или чем лучше коррумпированный полицейский? Того же самого коррумпированного министра. Чем он лучше? А тем он лучше, и давайте признаемся, вы сами так решили, вы-то сами это думаете, вы просто об этом не говорите. А тем он лучше, что он не так много своровал, да и он вообще бедный, поставлен на грань выживания. И он вообще один из нас. То есть кого-то вы за преступление покрываете, а кого-то вы хотите, чтобы обличали. Так не получится. На мой взгляд, я делюсь сейчас своим взглядом, так не получится по одной простой причине. Либо все воруют, либо никто не ворует. Все, 90% наших радиослушателей, я их спросил, я вас спросил. Если вы знаете, что кто-то участвует в коррупции, вы на этого человека донесете? Я спросил, это ваш какой-то знакомый, друг, коллега? Нет! То есть, если вы будете другом министра, вы на этого министра ни хрена не донесете. Что значит, что вы лживые люди просто. Все, вы не донесете. Я же спросил, ваш знакомый, если у вас будет министр знакомый, Улюкаев ваш знакомый, и он будет тырить деньги при вас, вы на него не донесете, 90% из вас. Значит, вы такие же, как знакомый Улюкаева, как сам Улюкаев, как Захарченко и как остальные коррупционеры. Правильно? Да, правильно. Да, правильно. Вот о чем идет разговор, понимаете? Вы точно такие же. А если вы точно такие же, о какой борьбе с коррупцией мы можем говорить? Если бы я видел святых людей перед собой, если бы мы все смотрели на себя в зеркало и думали, мы святые, ну правда, ну не берем, не предлагаем, не ищем мохнатую лапу эту, нет. Мы святые люди, мы не нарушаем закон. А эти паскуды воруют там во власть, эти твари, это одно. Я бы видел, как бедный народ мучается, потому что во власть проникли какие-то инопланетяне совершенно другого толка и разума. Но когда я вижу, что каждый на своем рабочем месте хочет хапнуть, так а что вы их обвиняете? Я четко понимаю, сегодня вы участвуете в коррупционной деятельности на 2000 рублей, завтра вы становитесь министром и начинаете воровать миллионы. Все. Вы начинаете хапать точно так же, как хапает кто-то другой. Кого взяли и кого еще не взяли. Чем вы отличаетесь-то? О какой борьбе с коррупцией мы ведем речь? Мы ведем речь, соответственно, исходя из ваших мыслей, насколько я понимаю, о показухе. Вы хотите показухи? Вы хотите, чтобы карали министров? Вы хотите, чтобы брали генералов? Вы хотите, чтобы вам устраивали шоу? Ну, вам шоу и устраивают. Ну, ешьте его, что? Вот вам это шоу.
Чего тогда недовольны? Все, мы побороли коррупцию, мы взяли министров. А давайте-ка мы возьмемся за борьбу с коррупцией систематически. И что вы тогда будете делать, 90%? 90% сказали, что они не донесут на коррупционера, не донесут. Вот и все. Потому что вы это считаете стукачеством, вы это считаете доносительством. Вы же это не считаете гражданским долгом сообщить о преступлении. Ну, а кто тогда должен эти преступления выявлять? Полиция такая же, как и вы. 90% даже. Вот они такие же, они из вас. Полицейские, я уверен, голосовали в нашем голосовании, принимали участие тоже. Они тоже не будут доносить. Прокуратура не будет доносить. Следственный комитет не будет. Все, все закрыли глаза, все воруют, кто сколько может. Кто скрепочки выносит с работы. Кто сразу все деньги, все компьютеры кто-то несет. Кто туалетную бумагу себе в карман запихивает. Кто-то выводит миллиарды. Ну да, понятно. У кого-то такие возможности, у кого-то другие. Вот эту проблему я хочу с вами обсуждать. Я считаю, она глубинная, она сложная. И она действительно обличает некое наше двуличие. Двуличие по отношению к самим к себе. То есть это какое-то, это двойные стандарты, которые мы пытаемся применить к обществу. А такого не бывает. Не будет в обществе гнилом коррумпированным ни гнилой, ни коррумпированный министр. Такого быть не может, потому что он из этого общества. Сейчас новости, после этого продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Алексей Гудошников. Это моя программа. Всем еще раз здравствуйте. И до новостей мы затеяли тут спор. Я так скажу. Я затеял спор, вы поддержали. В чем заключается его смысл? Я сейчас быстро объясню тем, кто только что присоединился. Смысл заключается в следующем. На фоне дел коррупционных я задался вопросом, а как мы хотим бороться с коррупцией? И спросил, провел голосование. Если вы знаете, что кто-то из ваших близких, знакомых, ну, коллег участвует в коррупционной деятельности, вы на него донесете или нет? 90% радиослушателей наших сказали, что нет. Из чего я делаю вывод, что общество наше бороться с коррупцией не намерено. Но общество наше просто хочет, чтобы богатых коррупционеров карали прилюдно, наказывали, устраивали казни. Вот чего оно хочет. А системно бороться с коррупцией, на местах бороться с коррупцией, самим просто испытывать некое омерзение в тот момент, когда тебе даже предлагают стать частью коррупционной системы или об этом говорят. Ну, так такого нет. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Давайте говорить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Александр, город Москва.
Да.
Алексей, я с вами полностью согласен, что здесь дело в каждом из нас. И здесь, мне кажется, просто ментальность русского человека говорит о том, и что, ну, что мы не можем просто сами отказаться от коррупции, потому что, ну, это как бы мы даем деньги врачам, мы даем деньги в детский садик, чтобы нашего ребенка взяли.
Да.
И как бы деньги не такие большие, и поэтому как.
И мы, собственно, ничем не отличаемся от тех чиновников, ну, кроме того, что мы нищие по сравнению с ними, мы ничем не отличаемся, мы точно такие же гнилые.
Да, но дело в том, что вот внутренне ощущается, когда какой-нибудь чиновник наворовал 9 миллиардов, то ты, может быть, подсознательно думаешь, что эти 9 миллиардов вот на 1000 человек разделить, и можно было бы жить безбедно просто до конца жизни. И поэтому какая-то зависть, наверное, играет.
Да, если взятки 100 человек, вот за день, например, 100 человек остановил, полицейский какой-нибудь, взял с них по 3000 рублей, и, в общем, это получилось 300 тысяч рублей, это, считайте, можно не работать человеку где-нибудь в селе полгода спокойно. Спокойно, хорошо себя чувствовать, а может и год не работать, и замечательно жить.
Я с этим согласен, и, честно говоря, в голове нет какой-то конкретной идеи, как бороться с коррупцией, кроме такой глобальной, может быть, или, ну, достаточно популистской, наверное, мысли о том, что пока каждый сам не будет испытывать это отвращение на бытовом уровне, чтобы... там, не знаю, не давать деньги в той же школе там или еще где-нибудь.
Ну да, но мы понимаем, что тех людей, которые сейчас уже занимают определенные посты и при этом воруют, мы, конечно, таким методом не перевоспитаем. Для них нужны другие методы. Их надо брать и сажать в тюрьму. Все, здесь абсолютно точка. С ними ничего не сделаешь. Они уже давно гнилые. Они воруют, продолжают воровать. Их не убедишь словами и ничего подобного. Я говорю о том, что нам делать на будущее. То есть это процесс ведь долгий. Процесс выздоровления общества. Вот, а то не подмажешь, не поедешь. И у меня есть такое ощущение, что ты не подмажешь, не поедешь. Оно как бы получается нашим правилом жизненным когда-то стало, эта фраза. И так и остается этим правилом.
Да, это причем передается как бы из поколения в поколение. Причем большинство людей, мне кажется, не задумываются о том, что вот эти все министры, они когда-то были такими же простыми людьми.
Были.
И когда-то тоже давали были. Такие же взятки были. На уровне там 500 да. рублей за то, чтобы
они...
тебя отпустили.
Конечно, пока они шли к этому министерскому перпосту, или они шли в какой, ну, в главы каких-то комитетов, да мало ли куда они шли, или в депутаты они шли. Они шли сквозь всю эту коррупционную систему. Они шли к коррумпированному врачу, они сталкивались с коррумпированным полицейским, они сталкивались с коррупцией в университетах, они сталкивались с коррупцией на каждом шагу. Естественно, пока они дошли, они такими и стали, какими они стали. Они говорят, ну, все воруют, и мы воруем. И мы вообще, почему мы отличаемся от других? Вот в чем дело. Они же из нас. Это же кровь от крови, плоть от плоти. Вот о чем, да, спасибо большое. А глупости, самое простое, обвинить народ, говорит граф. Граф, никто не обвиняет народ. Я говорю, признать надо правду. Признать надо правду. Нам министров не с Луны привозят. Не с Луны. Это не лунатики какие-нибудь. Это не с Марса люди или еще подобных людей. Не только министров, депутатов, не с Луны. Эти люди рождаются в нашем обществе, воспитываются в нашем обществе, занимают высокопоставленные должности в нашем обществе. Почему? Потому что, я вам говорю, общество такое и есть. В общем-то, есть такая фраза. Какой народ, такая и власть. Вот знаете, такая есть фраза. И, в общем-то, народ заслуживает именно той власти, которая у него есть. Ну и что, если вы все коррупционеры, ну большинство, подальше большинство, вы коррупционеры или, по крайней мере, люди, не резко осуждающие коррупцию. 90% говорят, мы бы не донесли до коррупционера, на коррупционера, мы бы не донесли, мы бы не стали рассказывать об этом в правоохранительные органы. Ну и что тогда, ну откуда из нашей вот этой массы всей? Я себя тоже имею в виду, ребята, я не буду здесь морализатором, да? Я прекрасно понимаю, что если что-то случится с моими близкими, мне нужно будет в больницу, и что-то нужно будет быстро делать, я не буду настаивать на своем. Где кому дать, на, держи, все. Понятное дело, если прижмет судьба. Понятное дело, понятно, такое бывает. Мы все прекрасно понимаем. Как это системно побороть? Вот о чем я вам говорю. Как это в нас? Я не говорю в вас, вы гнилые, вы подонки. Как это в нас, вместе, в нас? Искоренить. Как? Коррупция не причина, а следствие, пишет слушатель. Жаль, сообщение ушло, не смог до конца дочитать, оно пролетело прям. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Алексей, а вам не кажется, что это все результат повального неверия людей в государство? Вот эти все схемы, они просто исключают государство из всех этих проплат.
Да, просто а я вам больше скажу. Смотрите.
Менеджера Кубышки.
Так я вам больше скажу. Посмотрите. Все очень просто. Вы говорите, неверие в государство. А вот почему вы думаете, если, например, какой-нибудь человек в регионе, да, вот или где-то в Москве, или еще где-то, рядовой человек, не верит в государство, почему вы думаете, что тот же самый министр или депутат верит в государство?
Он не верит. О! Нам не нужен верующий, нам нужен менеджер Кубышки. Кубышка у нас большая. Угу. Они поживут и нам дадут в таком случае.
Ну,
это
да.
Так большинство людей, вот эти 90% так думают.
Ну, думают, да. Да. Ну, чтоб поделился, короче говоря. Чтоб поделился. Понимаете, какое дело? Чего он так много ворует? Все, то есть вот есть некие тренды, которые задает власть. Вот если, я вам объясню, когда борьба с коррупцией сейчас, конечно, идет, я вижу, что она хотя бы началась, это уже радует. Но вот мы вспомним сталинские времена. Вот, к сожалению, иногда приходится туда возвращаться. Фанатичный лидер аскет, фанатичный, которому, в общем, не интересны деньги. Ему интересна власть. И все. И вы побежите доносить. А что вы еще будете доносить? А у этого 3 коробки масла, а у этого 4 коробки масла, да? Да, а тут вы так смотрите, такой, ну, министр-то такой, вот он, типа, много берет. Вот, и, а этот там много берет. А что же я у себя здесь не возьму на месте? Ну, тоже возьму. Ну, и, в общем-то, понимаю, что если из нашей, да, среды вытащить человека и сделать его министром, изменится только размер взятки, и все. Честных людей нет, понимаете, какое дело? Честных людей практически нет. А где их взять? Не знаю, где их взять. Убеждать их, что надо читать литературу, да, вот это вот все. Воспитывать их. А сколько их воспитывать? 10 лет, 20 лет. Зарплата в регионах, Тамбов, в частности, 20 тысяч рублей. Она унизительна, государство не уважает народ, так почему же вы требуете уважения от народа, Поимим говорит. Поимим, вы не врубаетесь, что ли? Я что, похож на адвоката государства сейчас? Я вам говорю, что ваша зарплата в 20 тысяч рублей, именно потому зарплата в 20 тысяч рублей, что все воруют. Все воруют. У вас воруют чиновники, у вас воруют депутаты, вы воруете у них. Все воруют. И поэтому ваша зарплата 20 тысяч рублей, ну, это зарплата, а остальное вы крутитесь. Я же понимаю, вы говорите, в Тамбове 20 тысяч рублей. Я знаю регионы, в которых меньше зарплата, например, у людей. Я конкретно знаю таких людей. И при этом я прекрасно помню, как человек, он работал водителем в том поселке, в котором я жил еще в детстве. Работал водителем. Как он себе построил дом. Огромный дом. Я у него спросил. Мне было интересно, мол, а как это так получается? Он говорит, да вот кручусь, знаешь. Знаешь, вот мне дают денег на бензин. А я там немножечко его подсливаю. А я вот едем, например, в дальнюю поездку. А я вот кондиционер не включаю. Я вот окошко открываю. И все вот это пошло, пошло, пошло. А мне вот дали деньги на мойку автомобиль. А я его помыл сам, а деньги себе в карман положил. Все, потихонечку накопил на дом. Все, построил дом себе. Водитель. С зарплатой я даже, я побоюсь сказать правильную сумму на те времена. Но я думаю, до 10 тысяч рублей это была зарплата. Построил, сделал. Вот и все. Все воруют, потому что. А как вы хотели? Когда все воруют, то остается, конечно, в официально и в белую, ну, такие вот маленькие зарплаты, да. Это не плевок государства в вас. Это плевок в вас в самих себя. Вот о чем я вам говорю. И не пытайтесь разграничивать себя и государство. В этом-то основная боль. Вы думаете, что вы другие, а министры они другие, а депутаты они другие. Нет, они точно такие же. Точно такие же. Прям, собственно, берете себя, ставите в ситуацию, когда у вас есть возможность воровать миллионы, и спрашиваете себя, будете вы воровать миллионы или будете жить на министерскую зарплату. Допустим, ваша зарплата, допустим, 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей. Да, нормально? Ну, так вот я это определил. И есть возможность за один раз взять 2 миллиона долларов. Возьмете или нет? Зарплаты в 200 тысяч рублей, это 2 миллиона 400 в год. Вы будете копить на хороший дом в Подмосковье в ближайшем 10-20 лет. Ну, где-то 20 лет. На хороший дом. Где-то 20 лет. С одной взяткой в 2 миллиона вы его купите сразу. Что вы будете делать? 20 лет копить? Ну, давайте, честно только. Я оставлю в эту ситуацию. И теперь мне, в общем-то, не нужен ваш ответ, потому что я знаю ответ. Я знаю этот ответ. Чем вас напугать? Расстрелять вас? Грозить оружием? Не поможет, потому что люди, им по барабану это все. Они думают, что вот этих расстреляют, а меня не расстреляют. Потому что у меня есть знакомые, которые меня покрывают. Я буду звонить. Улюкаев, когда его брали на взятки, звонил своим покровителям. Интересно, кому? Звонил. То есть он в абсолютной уверенности находится, что можно брать, можно вымогать. Например, да, если, предположим, он действительно вымогал, пока еще вина его не доказана судом. Вот люди находятся, коррупционер находится в абсолютной уверенности, что вот его конкретно не возьмут. Вот его конкретно не возьмут, потому что он договорился, и у него везде все прикрыто. Все. Поэтому введите вы смертную казнь. Смертную казнь и изнасилование, и надругательство над телом. Это ничего не изменит. Потому что коррупционер думает так. Всех возьмут, всех казнят, а меня не казнят. А меня не казнят. Он так и думает. Вы так думаете. Я еще раз повторю итоги нашего голосования. Я провел голосование специально, абсолютно осознанно. Я говорю, если кто-то из ваших знакомых, коллег, участвует в коррупционной деятельности, вы об этом сообщите в правоохранительные органы, вы об этом не сообщите. 90% говорят, не сообщим. Все. Значит, перестаньте ныть, перестаньте требовать борьбы с коррупцией, перестаньте требовать вообще чего-либо в этой сфере. И просто наслаждайтесь. Просто наслаждайтесь посадками каких-то людей. Все. Мы в Испании не нарушаем правила ПДД. Мы там что, меняемся? Нет, там нормальное государство, которое следит за правилами, говорит Поимим. Да нет, Поимим. Да нет, Поимим. Вы просто такие люди, видимо, некоторые. Я, например, и здесь стараюсь не нарушать. И в Испании я не был, но и в других странах я стараюсь себя вести корректно. Вы такие люди, которые боятся, что там их накажут. А здесь вот их не накажут, потому что они здесь решат. Поймите, это отношение к своему государству. То есть вы здесь гадите, а там не гадите. Потому что, ой, это же Европа.
Понимаете? Вот и все. Это ваше личное отношение. Это в вас оно формируется. 7373948. Человеку, который понимает, что у него есть соседи, и соседи эти живые люди, не нужен закон о некой тишине в какие-то времена. Он понимает, что нельзя сверлить дверь там или стену в 2 часа ночи, потому что он осознанный, он нормальный человек. Вот. А для дураков, да, приходится придумывать. И вот с этими людьми приходится работать. И вот в плане коррупции пока этого не придумано. Как побороть коррупцию-то на местах? Как сделать так, чтобы общество постепенно начало самоочищаться? Что делать? Как вас зовут, Алло, здравствуйте? Да, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите.
Сергей, Москва. Да,
да.
Вы вот говорили про смертную казнь. Вот для крупных взяток, да, нужно десяток, 100 человек. Убить прилюдно, после 12, чтобы это
действовать. И ничего не будет.
Почему не будет?
Потому что не будет. Потому что возьмите статистику по Китаю, посмотрите другие страны, в которых борются с коррупцией, вы поймете, что там расстреливают за взятки, но в Китае взяток больше берут, чем в тех странах, в которых не расстреливают. Все очень просто. Не поможет это. Единственная страна, в которой серьезное наказание такое, вплоть до смертной казни, за взятку, где это работает, это в Сингапуре это работает. Все. Понимаете? Все, это не работает. Вот это вот простые схемы вот эти ваши, типа расстрелять, они не работают. Не работают. Почему? Еще раз объясняю, почему это не работает. Потому что коррупционер уверен, у него все схвачено. У него все схвачено. Он договорится, он занесет. Все. Он уверен, он звонит, он не понимает, он до последнего не понимает, что его взяли. Улюкаев до последнего этого, например, не понимал. Он звонил, я ему говорю еще раз, своим каким-то высокопоставленным друзьям, да, его покровителям, покровителям министра, кто это может быть? Он звонил, что такое? Что? Как это может быть? Он возмущался. Он до последнего уверен, что его конкретно не возьмут. И каждый из вас, почему вы уверены? Потому что вы берете и знаете, что есть у меня один знакомый в прокуратуре, есть там прокурор районный, у меня есть там помощник прокурора, мы если что решим, все нормально, а у меня брат в ментовке, а давай сейчас мы будем с нарушением, а у меня брат в таможне, сейчас давай контрафакт завозить в страну. Вот и все. Круговая порука, которая мажет как копоть, знаете такое выражение? Я беру чью-то руку, я чувствую локоть. Это Наутилус. Вот о чем разговор. Ну, это отношение к государству, это отношение к системе, пишет слушатель. Да это не отношение ни к государству, ни к системе, это отношение к самим себе. Лживое отношение, заключающееся в том, что вы хотите просто, чтобы наказывали тех, кто богаче вас. Чтобы они не были богаче вас. Если бы все были одинаково бедные и мало воровали, ну, в смысле, малыми суммами, например, министры выносили бы по 10 тысяч рублей, у вас не было бы к ним претензий. У вас не было бы к ним претензий. Потому что они были бы такие же мелкие воришки. Мелкие воришки. Они крупные, например, воришки. Да, они крупные. А для чего они в этой абсолютно гнилом обществе, которое не хочет мне рассказать о факте коррупции, не хочет само выздоровление какое-то производить, да? Зачем они шли к этим должностям? Именно затем они и шли. Чтобы побольше. А вы вот поменьше. Ну, завтра вы станете большими людьми, я вас во всех верю. Вы станете большими людьми и будете воровать много денег. Все, спасибо вам большое. Я жму вам руку. Мы живем по правилам, здесь они такие, граф Кошкин пишет. Граф Кошкин, все, перестаньте обманывать сами себя. Нет здесь таких правил. Вы придумали эти правила. Вы придумали, и вы их поддерживаете. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Юрий.
Да.
А вот это 90%, которые не будут стучать, как они говорят, они ждут все своего часа.
Да? Какого?
У Аркадия Райкина была такая миниатюра лестницы. Вот, к примеру, возьмем стройку. Сначала я прораб, ящик гвоздей украл.
Да.
Начальник участка. 10 КАМАЗов с бетоном налево пустил. Потом генеральный директор космодром Восточный.
Угу.
Там уже миллиарды. А потом с лестницы-то упал и у параши.
Я понял вас. Интересно. Интересный рассказ. Не надо стрелять. Взял лям, отрубили кисть, взял 10 по локоть и обязательно конфискация. 18-й. Вы как глухие. Отрубить локоть, отрубить яйца. Это не работает. Сколько можно объяснять? Потому что каждый коррупционер уверен. Отрубит яйца всем, кроме него, потому что у него все схвачено. 18-й. Вам вот как об стенку горох это объяснять, вот честно? Он откупится, он уверен. Понятно? Он уверен. Я откуплюсь, я всех куплю.
И он уверен до конца, потому что все вокруг коррумпированы. И получается, когда берут коррупционера, он недоумевает. Как же, все же такие, почему меня взяли? И действительно, а почему его взяли? Верните его обратно, он все равно такой же, как все. А? Не поможет здесь не отрубать ни ухо, ни нос, ни руки. Не поможет. Ужесточение наказания не ведет к выздоровлению общества. Не получится ничего. Берите статистику простую по странам, смотрите, и вы сразу все поймете. Что те страны, которые хоть и ввели смертную казнь, но не работает эта смертная казнь. Как воровали, так и воруют люди. Потому что я могу украсть здесь и сейчас, а казнят меня или не казнят, это еще не факт. И, скорее всего, не казнят. А? Но десятку-другую таких уверенных возьмут, так поубавится уверенности у других, пишет Дмитрий. Ну, это правильно. Это вот правильно, это логично. Десяток-другой. Надо еще взять десяток-другой простых за взятки в 5000. Вот, и это тоже очень широкомасштабно осветить в СМИ. И люди такие, да, может быть, как бы и не надо. Я против того, чтобы брали вот, вот мы берем шишек каких-то, и все, и мы, значит, поборолись с коррупцией. Нет, давайте по всем системам пройдемся. Где громкие коррупционные дела, которые касаются врачей? Где они? Ну, где они? Их нет. Их нет? Ну, их нет, мы бы их услышали, правильно? Вот где врачи? Ну что, вы ходите в поликлинике, вы ходите в больницы всякий раз, правильно? Вы ходите, вы москвичи ходите? Что, а бесплатно все? Нормально? Вы ни с кем не договаривались, никому на лапу не давали? Где громкие дела? Нет их, их не существует. Их нет, мы не знаем о них. Где громкие дела против полицейских рядовых всяких, которые стоят с фенами там? Ну, сейчас с фенами они не стоят, но тем не менее, с палочками своими на дороге. Где они? Где их взяли? Где повязали их? Нет, нет. То есть мелкий коррупционер, он не получает никакого наказания. И урока он за это не получает. Здесь логика другая. Я ворую мало, меня не заметят. Я ворую мало, меня не заметят. Что я там? Я взял 5000 рублей. Нет. Вот ровно за 5000 рублей и за 2 миллиона рублей. Одинаковое наказание. Иди, дорогой, в тюрьму. Пока-пока. Но не происходит же этого. Вы же безнаказанные. 90% коррупционеров наших. И поддерживающих коррупцию. Вы же безнаказанны. Все, вы живете, как живете. Вам все нравится, вы замечательно. Ну, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да, здрасте.
Аня, Москва. Мы еще про коррупцию, а то мне приемник плохо ловит. Да, смотрите, я мысль такая, что абсолютно с вами на 100% согласна. Пока у нас в стране каждый себя не начнет, пока мы будем видеть бревно в чужом глазу, но не заметить, это наоборот.
Вот зарит, вы меня да? тоже превратно понимаете. Я, в общем, за то, чтобы сажали больших коррупционеров, и это дело продолжалось. Это очень хорошо. Я просто говорю о том, что есть некая лживость в нашем обществе. И у меня создается впечатление, что мы не хотим бороться с коррупцией, а мы хотим просто, чтобы богатых хватали за соответствующие места.
Ну, это показуха абсолютно
вот,
верно.
Вот. И показуха это не только со стороны государственной машины, государственного аппарата, а показуха это со стороны всех. И все это знают, но все молчат. Просто тихо радуются. А, взяли этого богача. Как хорошо. А я пойду. Верно. Пойду возьму свои 2000 рублей.
Верно. Но, кстати, касательно, возьмете ли вы 2 миллиона при зарплате 200 тысяч, про себя хочу сказать, что нет. Я не хочу сидеть, потому что у меня муж и дети.
Я не хочу сидеть, и никто не хочет сидеть.
Я лучше буду аккуратнее, осторожнее.
Да, да. Вообще самые лучшие люди для нашей страны в данный момент, все, что касается коррупции, это трусы. Как вот ни странно, это трусы, это люди, которые трусят. Трусят предложить взятку, трусят брать взятки, трусят идти не по закону. Трусы – это то, на чем сегодня держатся вот эти законы и держится общество. Люди, боящиеся наказания, даже мелкого. Все остальные, кто вообще никак не боится, все. Они говорят, меня невозможно, меня не накажут. Все начинается. Они чувствуют себя безнаказанными. Правильно? И сейчас трусливые люди – это самое то. Ну, и они и самые бедные, кстати, эти трусливые люди. А он такой талантливый хирург, один на всю больницу, и что его сажать, говорит 81-й. А его сажать не за то, что он талантливый хирург, а за то, что он коррупционер. Вот вы говорите, мне слушатель пишет, ну, так, у нас врачи до сих пор взятки берут по сравнению с 90-ми, пишет Дмитрий. Ну, берут, может, по сравнению с 90-ми и не берут, но так-то берут скорее. Это невозможно победить. Невозможно, Тарас, победить, правда. Но стараться можно, понимаете? Стараться можно. Коррупция — единственный доступный социальный лифт для людей, не имеющих родственников в верхушке, Ледерок говорит. Неправда, Ледерок. Неправда. Вы обманываете себя. Вот вы пытаетесь оправдать свои преступные намерения. Вот в чем дело. Я вам говорю, мы серьезно больны все, ребята. Вы говорите, нет, мы не больны, по-другому нельзя. Вот именно потому, что вы говорите, по-другому нельзя, я и делаю вывод, что мы больны. Мы глубоко больны. Все вместе. Все вместе. Не только там верхушка. И серединочка, и низы. Все больны. Мы такие. И нам нужно постепенно это вытравливать из себя, да, постоянной работой над собой, безусловно. Если мне знакомый даст откат за свою взятку, я его не сдам, пишет Джекпот. Смешно, вот, кстати, смешно. Взятки берут бедные духом, говорит Смедович. Я думаю, что взятки берут люди, которые не боятся наказания. Вот и все. Стуча на окружающих, можно стать, мол, одиночкой, при этом на дне, потому что те, кто в группе, всегда успешнее одиночки, а вот водитель не украдет, но начальник больше заработает. Спасибо работяге, количество денег в обществе не изменилось. Возмущают именно масштабы, пишет Алексей Фрей. Еще одно оправдание собственной коррумпированности, Алексей, понимаете, в чем дело. Слушатели исправились, пишет Василий. Да. Проведи вновь опрос, пишет Василий. Да это не поможет. Мы можем обмануть себя. Это долгая работа, понимаете? Это долгая работа. Я просто надеюсь, что наше следующее поколение, оно будет лучше нас. Следующее поколение. И мы постараемся его воспитывать в таком ключе. Просто когда я вижу какие-то опросы по поводу того, кем хотят стать российские дети сегодня... Дети, вот наши, по сути, дети, они хотят стать в большинстве своем чиновниками. Я прекрасно понимаю, почему они хотят этими чиновниками стать. И кто их науськивает? И кто им, сидя за столом, говорит, давай, чиновники, сынок, иди, воровать будешь, дом себе построишь нормальный, надо быть человеком, машина будет нормальная. Вон. Че, вот я, папка твой, пахал всю жизнь, пахал, и че, нет у меня ничего, иди в чиновники, там, наворуешь сразу, нормально будет. Все, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 4 минуты, среда, декабрь, день 7. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов, пробки в Москве, внутренняя сторона МКАД от Можайки до Волоколамки стоит в пробке, внешняя от Боровки до Калужки пробка, также от Каширки и до Рязанки пробка на внешней стороне МКАД. Сегодня Кутузовский плохой на самом деле в городе, от Трешки до Рублевки прямо... Не акти, но остальное все более или менее привычно, традиционно. Знаете что, дорогие друзья, мы здесь затеяли разговор о коррупции, говорили, а вы все не останавливаетесь. Причем я уже вроде как хотел новую тему начать и так далее. Но вы хотите поговорить дальше? Давайте, я поставлю перед вами очень простой философский вопрос. Философский вопрос. А не философский, конкретный, фактический. Вот есть такой, был такой человек. Павлик Морозов. Знаете, Павлик Морозов. Это положительный герой или Павлик Морозов отрицательный герой? Вот такой вопрос я перед вами ставлю. Да, это положительный герой, 134-21-35. Нет, это отрицательный герой. Это отрицательный герой, 134-21-36. Поэтому, когда что-то происходит такое в жизни, похожее на ту историю, которая вам кажется в вашей голове сложилась, вы так говорите, ах ты, Павлик Морозов. Обзывательствует, плохой человек. Павлик Морозов, хороший человек. Или плохой человек. Павлик Морозов герой, хороший человек. 134-21-35. Павлик Морозов не герой, плохой человек. 134-21-36. Ну давайте. Вы что, не знаете, такой Павлик Морозов, что ли? Че, очнитесь. Давайте, проголосуйте. Проверим, кто такой Павлик Морозов. Павел Трофимович. Правильно, Павел Трофимович. Вот кто такой Павел Трофимович? Морозов. Помните такой? Павлик Морозов говорит. Ах ты, Павлик Морозов. Это герой, это положительный персонаж, хороший он. 134-27-35. Это не герой, это предатель, это плохой человек. Павлик Морозов плохой человек. Это обзывательство вообще такое. Именно нарицательное, если ты кого-то хочешь ругать. 134-21-36 в таком случае вы набираете. Все, голосуйте. Я вам дам время на голосование. Я вам дам время на голосование. Пожалуйста, голосуйте. Это элиты принимают решения. Они неоднородны. Среди них должно быть принято это решение волевое бороться с коррупцией. Остальные только поболтать могут, Чуча говорит. Чуча. Вы как это? Как, это вы как женщина рассуждаете или что? Вы считаете себя субъектом, объектом? Вы вообще считаете себя человеком или нет? Знаете, есть такая фраза. Суворов сказал. Это сейчас такая шутка будет. Ну, да? Но не Суворов, конечно. Тварь я дрожащая или право имею, да? Преступление, наказание. Тварь я дрожащая или право имею. Если вы определили себе роль дрожащей твари, то, ну, да, тогда получается все очень правильно. Это они пусть делают, а мы ничего делать не будем, что мы можем. Вы можете маленькое, кто-то может побольше, кто-то может огромное. Вот и что. Ну, давайте подведем итог голосования. Я спросил вас, Павел Морозов, это кто? Это герой или не герой? Герой 49%. Не герой, 51%. Ну, а я тут, смотрите, я открываю Википедию. Википедию открываю. Пожалуйста. Павлик Морозов. Павел Трофимович Морозов. Родился 14 ноября 1918 года. Умер в возрасте 13 лет. Советский школьник. В советское время получивший известность как пионер-герой, противостоявший кулачеству в лице своего отца и поплатившийся за это жизнью. Он был организатором и председателем первого пионерского отряда «Герасимовка», согласно Большой советской энциклопедии. Памятники в Москве установлены, в Герасимовке, в Свердловске и в пионерских лагерях Советского Союза. Вот примерно такое дело. Это герой, понимаете? Советская пропаганда, давайте скажем так, советские люди, советское руководство определяло таких людей как героев. А он же стукач. Он же стукач. Вот. А вы таких не любите. А вы таких не любите. А вы 90%. Я спрашивал, вот вы донесете, не донесете? Вы нет, вы не донесете. Он стукач. Для него получается, да, вот если верить этой мифологии, да, для него ценности государства, ну, ценности идейные, идеологические ценности, они были выше семейных ценностей. А где у нас такие, так, Павлики Морозовы? Почему у нас 51%, а это большинство, считает, что Павлик Морозов – это предатель и негодяй? Это же хороший человек, это же герой, он же все для страны. А? Боролся с кулаками. Против отца пошел за идею. Как вам такое? Против отца. Или нет? Или он не герой? Давайте, вот объясните мне, пожалуйста, почему у нас 51% говорят, что он негодяй? Почему Павлик Морозов? Вы знаете, ревизию истории проведем сейчас в лице Павла Трофимовича Морозова. Почему вы его считаете не героем? Почему он не герой? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим Королев.
Да.
Знаете, очень интересно, ведете передачи, каждый день вас слушаю, каждый день звоню и очень рад подозваниваюсь. Это довольно-таки трудно бывает. Так, смотрите, мне кажется, по поводу Павлика Морозова, это сущая неграмотность населения. Большинство людей, которые, мне кажется, я хотя, конечно, не такого плохого мнения о вашей аудитории, но мне кажется, что многие просто не знают, что это за личность.
Но я расскажу, давайте вот, по версии, значит, версии существующей. 25 ноября 1931 года Морозов Павел подал заявление следственным органам о том, что его отец Морозов Трофим Сергеевич, будучи председателем сельсовета и будучи связанным с местными кулаками, занимается подделкой документов и продажей таковых кулакам спецпереселенцам. То есть, а что он делал? Он занимался подделкой документов и зарабатывал на этом деньги. Он был коррупционер. И Павлик Морозов сдал коррупционера отца. Вот, понимаете, какое дело? А вы этого не сделаете. И вы считаете его плохим, стукачом. Стукач, как он мог? Папа же. Он же отец. Он говорит, отец не отец. Идея важнее. Страна важнее, он говорит. Так что, почему же он не герой? 7373948. Или он что-то предал больше, что-то святое предал. Семью, наверное, да? институт семьи, семью. Семья – это начало всех начал, и если твой родственник что-то ворует или где-то что-то не так делает, ну не будешь же ты про него говорить другим. Правильно? Зачем? Если твой родственник, я сейчас легко буду обнажать наши современные пороки, хотите? Если ваш родственник или друг покупает у барыг, у наркоманов, какие-то там наркотики, легкие, нелегкие, как он их сам называет, ну вы же его не сдадите полицию, правильно? И барыгу этого не сдадите, правильно? Ну что, как бы другу-то подставляете, правильно? Не будете же вы это делать, и вы этого не делаете, правда? Если что-то подобное происходит, ну как? Ну вы, может быть, скажете пару слов, типа, ну не надо уже, ну не, что, зачем ты это делаешь? Хотя у вас есть все контакты, вы можете легко, благодаря вашему товарищу, накрыть барыгу, который продает смерть. Вы этого не делаете. Что, нет у вас таких друзей? Нет у вас друзей, которые травку покупают где-то? Нет? Ну давайте не рассказывайте мне сказки. По-любому есть. Если не друзья, то знакомые. А? И что, боретесь вы с наркоманией в стране? Боретесь вы с наркопреступностью? Не боретесь вы. С коррупцией вы боретесь? Нет. А с чем вы вообще боретесь? Вы вообще что делаете? Вы вообще чем занимаетесь? А я вам скажу, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь демагогией, откровенной демагогией. Вы говорите, а вот пусть они за нас все сделают. Не сделают? Нет. Вот. Из говняшечки не слепишь конфеточку. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Николай меня зовут.
Да, пожалуйста, Николай.
Я думаю, что вот если я знаю, что человек поступил так, как Павлик Морозов, ну, я сейчас пример привожу, да?
Да.
И я пошел и настучал.
Так.
То я поступил правильно.
Еще раз.
Сейчас я договорю.
Я вообще не понял вашу мысль. Вы, в общем, поддерживаете Морозова или не поддерживаете?
Вы конкретно про меня говорите?
Конкретно про вас.
Вообще?
Не, я про вас говорю. У нас конкретный абсолютно разговор. Павлик Морозов, герой или не герой?
Каждый решает сам.
Ну, решите, вот сейчас вы же позвонили.
Кто решает, что он герой, он решает правильно. Кто решает, что он не герой, он также решает правильно.
А, ну какой вы философ. Вы, можно сказать, софист, вот понимаете. 7373948. Я же говорю, демагогия откровенная такая, вот софистика даже. Просто вот, кто решает, что он герой, правильно, кто решает, что он не герой, тоже правильно. Вот оно вам и отсутствие духовности, если не духовности, то неких скреп. Вот вам отсутствие идеологии, вот вам отсутствие реального какого-то идеологического курса. Вы знаете, не знаете, кто герой, а кто не герой. Каждый решает сам для себя. А каждый решает сам для себя, Улюкаев молодец или не молодец. Кто-то скажет, красавчик, красавчик, молодец мужик, правильно делал. А кто-то скажет, что он преступник. Кто-то скажет, да красавчик, крутился, чё? Я бы тоже крутился. Я просто ему завидую. Понимаете, какое дело? Нет внятных идеалов. Нет внятных идеалов. У нас 50 на 50 делится общество, судя по голосованию. Павлик Морозов герой или не герой? Если бы вы внятно мне сказали, что Павлик Морозов это подонок, предавший отца, да? То я бы сказал, ну все понятно, значит, мы за семейные традиционные ценности, все понятно. Значит, у нас будет выше, ну вот эта правда у нас преобладает. Если бы мне сказали, Павлик Морозов герой, я бы понял, что вот общество ценнее семьи, и у нас эти ценности преобладают. У вас 50 на 50, по сути, бьетесь вы. То есть получается, что у нас общество да знать не знает, куда идти. И знать не знает, что делать. Все как-то вот в свою сторону одеяло тянут. Ну, как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте еще раз. Слушайте, вы так знатно затронули сегодняшних вообще радиослушателей, что народ реально потерялся вообще.
Вы нашлись?
И вообще, вот я вот по себе сужу, я сначала позвонил, а потом думаю, блин, а что вообще происходит? А вы вообще понимаете уровень ответственности? Вот если о коррупции речь вести, уровень ответственности министров и людей, облеченных властью.
Да, конечно.
Вот государство, которое неоднократно свой собственный народ кинуло на деньги.
Конечно, конечно. Вот я прекрасно понимаю.
И медсестры, и учительницы, которую завтра же государство точно так же кинет на деньги, на работу и вообще на все остальное.
Я прекрасно понимаю.
Понимаете, что это несравнимые вещи.
Сравнимые.
Это голосование «убил человека».
Ну.
А какого он человека убил? Который угрожал его и его семье?
Нет, просто человека
представители
убил.
Представители какой-нибудь диаспоры, который с ножом на него выскочил.
То есть люди лучше, есть люди хуже.
Власти, который пришел и
повреждает. Не-не-не. Вы вот опять занимаетесь демагогией. Он убил человека. Не-не-не-не-не-не, подождите. Не-не-не. Вы просто мне говорите, как вы, по каким причинам вы не будете следовать букве закона, и все. Вы говорите, а это был хороший человек или плохой? А вот, не, вы не слушаете меня. Не-не-не-не-не, все. Стоп. Стоп, мы ведем диалог, да? Или если вы будете вести монолог, я, естественно, вам не дам его вести, потому что это я здесь веду монолог, если веду. Диалог, да, слушайте меня. Вы мне начинаете рассказывать, а какой это был человек, а плохой он был или хороший? Пусть суд решит. Вот вы донесите. А вот суд и следственные органы, пускай разберутся, хорошего он человека убил или плохого, была причина на убийство или нет. Почему вы на себя берете роль государства? Почему вы на себя берете роль законов? А?
Потому что законы не работают.
Ну, они не работают, потому что вы не живете по ним. А что вы не живете по закону?
Вы же обещали диалог.
Да.
К человеку в дом ворвались... Его начали грабить,
да.
А он убил, он боксер там пожилой,
да.
Он взял и убил этого
под одного
удара.
Да.
И его еще в тюрьму посадили. Какой нафиг суд? Вы о чем?
Я вам говорю о том, вы знаете, что человек кого-то убил, и вы мне говорите, а может он плохого человека убил? Вот суд и разберется, плохого человека он убил или хорошего?
Нет, вопрос был не так. Вдадите ли вы, нажалуетесь,
да,
скажете ли вы органам,
сообщите об убийстве.
Я говорю, что...
А вы говорите нет. А вы не сообщите, потому что вдруг он плохого человека убил. И правильно, значит, убил. Да, я прекрасно понимаю. И потом вы выдаете идеальную абсолютно вещь, абсолютно идеальное решение. Вы говорите, потому что законы не работают, поэтому я не буду доносить. А они не работают, потому что вы на них плевать хотели. Понимаете? Вот оно, вы, собственно, говорите, мне плевать на закон, я высшая правда, я решаю, убил он хорошего человека или нет, мне плевать, будет суд или следствие, его не будет, этого суда, я не буду свидетельствовать на этого человека. Вот. И законы не работают? Конечно, они не работают. А как они могут работать? Если вы берете на себя роль суда. Все, они, естественно, не работают. И при чем здесь троллинг? Здесь вообще никакого троллинга нет. Здесь есть проблема людей, которые не могут понять, что они делают. Я думаю, даже если Павлик герой, но уверен, мало кто захотел бы его знать лично, тем более общаться, пишет Игорь. Зря вы так думаете, Игорь. В нашем обществе современном, да. А в каком-то обществе, где Павлик Морозов был герой, многие захотели бы с ним общаться. Многие. И многие его почитали. Понимаете? И многие его считали примером. Вот так вот. Вот так вот. А я вам приведу пример западного общества и, например, ювенальной юстиции, которая, ну, известна. Знаете такое слово? Ювенальная юстиция. Это ведь в какой-то мере, но только основанная не на коллективных интересах, а на интересах личности, по сути. Тоже такое, знаете, проявление Павлика Мороза. Доносительство на собственных родителей. Когда ребенок может пожаловаться, и родители накажут за это. Вот. Вы, кстати, против ювенальной юстиции. Я знаю, что большинство жителей России и большинство радиослушателей наших против ювенальной юстиции. Вы исходите из следующего тезиса. Семья неприкосновенна. Все, что происходит в семье, это закрыто, правильно? Плюс есть понятие, да, вот такой семьи традиционной абсолютно, а есть понятие, вот давайте введем его сами, если его нет, широкого понимания семьи. Семья – это ведь еще и друзья, это ведь еще и знакомые, и коллеги в каком-то смысле – это тоже семья, если ты хорошо к ним относишься. В итоге получается так, кому вы относитесь хорошо и кто вам мил, тот может нарушать закон, и вы никогда не пойдете против него. А тут кто вам не мил, и кто вам не близок, и кто, кому вы относитесь плохо, того вы хотите топить. И против того вы и донесете, и все сделаете. Почему? Потому что он вас просто раздражает. То бишь вы абсолютно аморальные люди в таком случае. Абсолютно аморальные. Вы не требуете наказания для преступника. Вы требуете наказания для конкретных людей. Вы определитесь, что вы хотите-то. Вы хотите, чтобы наказывали преступников, за преступление карали преступников, или чтобы карали определенных людей? Если вы хотите просто показательных порок, казней, так а зачем мучиться следствию, собирать какие-то доказательства? Так можно же просто по надуманным абсолютно каким-нибудь вещам, во-первых, вести смертную казнь, а во-вторых, по надуманным доносам каким-нибудь кого-нибудь убивать просто. На площадях раз пять, а может раз шесть. Ну, все. То есть вам справедливость-то нужна или нет? Вам справедливость нужна? Вам подход одинаковый нужен ко всему? Или вам нужен разный подход, хитрый подход? Подход двуличный? подход с двойными стандартами. Вот если он вам нужен с двойными стандартами, то вы вообще должны быть довольны сейчас современным положением вещей в обществе. То есть оно так и есть. Оно так и есть сейчас. А если вам нужен кристально чистый, законопослушный гражданин, который действует только в рамках закона, ну, в большинстве своем эти люди, то вам придется, да, Павлика Морозова считать героем. Вам придется. Павлик Морозов для вас должен стать героем. И вы своих детей должны так воспитывать. Сынок, если когда-нибудь ты узнаешь, что я где-нибудь что-нибудь своровал, расскажи об этом в полицию. Вот. Это значит, я слабину дал. Значит, я преступник, сынок. Я предал свою родину, сынок. Воспитывать детей в таком ключе, да. Но вы же не будете их воспитывать в таком ключе. Будете говорить, сынок, как бы, я же для тебя стараюсь. Я же для тебя. Ты пойми. Че ты? Я же папка твой. Вот. Вот и все. Общество, где Морозов был бы герой, оно есть, это Европа. Геи, победа мигрантов, вы же их высмеиваете. Одно без другого не будет, пишет Алексей. Алексей, я не сказал, что нам нужно стремиться к этому обществу. Я сказал, что вы хотите. Я спросил, точнее, чего вы хотите. И если вы чего-то хотите, я говорю, то надо делать так, скорее всего. То есть я предполагаю, пожалуйста, вопрос решения. Если вы хотите граждан осознанных, они должны стучать. Так в Европе, так в США. Ну, в США, на Западе так происходит. Там все сплошь стукачи. Там все сплошь Павлики Морозовы. Не дай бог тебе что-то сделать не по закону. К тебе тут же приедет полиция, потому что сосед на тебя настучал. Хотя у тебя с соседом очень хорошие отношения. Это вам всем известно. Там все сплошь Павлики Морозовы. Вот. И вы восхищаетесь этим обществом. Вы восхищаетесь тем, как в этом обществе живут. Они потому так и живут, что у них такое общество. Либо есть другой вариант, где рука руку моет, вот это такое, знаете, в большей степени, ну, не буду говорить, что азиатский вариант, нет, ну, другой вариант. Вот, это пока ближе нам, нам вот больше это нравится. Рука руку моет, мы как-то тут договоримся, тут решим, тут пройдем. Вот и все. Определитесь, что вам надо. А то такое ощущение, что справедливости и равенства перед законом вы хотите только для власть имущих, а для себя вы ее не хотите и не собираетесь ничего делать. Ну вот, снес мой сосед стену несущую какую-нибудь в квартире. Я об этом прознал. Я хоп и сразу донес на него. Или нет, а, ну красавчик, сделал нормальный ремонт. Ну что, мне же не мешает. А то, что дом потом может рухнуть, никого же не волнует, правильно? Сосед взял, приехал, под окнами музыку врубил. Можно вызвать полицию, а можно, типа, эх, ну ладно, че, ну как бы сосед же, ну че. Ну как бы. И поверьте мне, я, в общем, отношусь сам ко второму типу людей. Я, в общем, достаточно терпеливый. Ну, как бы снес и снес. Я сам себе вот говорю. Поэтому я особо не жалуюсь. Я понимаю, откуда берутся коррупционеры. Я особо и не жалуюсь, и не ною. И не говорю, что, ох, этих надо карать, тех не карать. Ну, то есть я не понимаю. Отнять деньги, которые он наворовал, и попытаться их вернуть в бюджет, это круто. А то, что его будут казнить, не казнить, меня вообще не волнует. Просто вернуть деньги. Вот это классно. Вот это моя идея. Вот. А если вы хотите кристально чистое общество, если вы, ну, не кристально, но стремиться к этой чистоте, и к дисциплинированности, и к гражданской ответственности, то вот ваш путь, стукачество. Все. Третьего пути как будто бы нет. Его как будто бы не существует. Все. Выбирайте. Вот вам мировая практика подсказывает два пути развития. Выбирайте. Либо стукачи, либо не стукачи. Все. Либо вы гражданское общество, либо вы не гражданское общество. Гражданское общество – это общество стукачей, не гражданское общество – это общество не стукачей. Это общество понятий. Понятий. Неких верований во что-то там. 7.30. Да, в чем сила, брат? Сила в правде. И за кем правда, тот и сильнее. Это когда ты сочувствуешь убийце, который на протяжении всего фильма убивал. Но ты понимаешь, что за ним правда и так далее. В общем-то, американские боевики тоже от этого не отличаются в этом плане. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва, меня зовут.
Да.
Ну, по поводу, значит, закона. Закон, безусловно, должен быть один для всех, равный.
Ну, вот он и есть закон.
По поводу решения вопроса с коррупцией. Да. Вспоминаем ту же элегантную Европу. Ну, там достаточно так интересно решили тот вопрос с коррупцией. Кто-то на кого-то где-то донес, получил 20%, остальное все идет в бюджет.
А, и то есть доносительство хорошо, если на это можно заработать деньги. Но это доносительство все равно, понимаете?
Это доносительство, безусловно, ну, но вот это элегантное решение как раз для тех людей, которые говорят, нет, я не стукач, Павлик Морозов плохой, но бороться с коррупцией надо.
Ну да, да, да. Значит, Павлик Морозов плохой, я стучать не буду, а вы боретесь с коррупцией. И как же вы задолбали воровать? Почему вы тебя задолбали? Это такие же люди, как ты, они воруют. Они такие же, как ты. Они не стукачи, Павлик Морозов для них не герой. Все, точка. Они такие же, как ты. Ты их просто не любишь, потому что они богаче. Все. Классовая ненависть. Не более того. Не более того. Я, в общем-то, понимаю. У них нет понятия западло, пишет Дмитрий. А у нас оно откуда? Оно к нам пришло из лагерей, что ли? Из ГУЛАГа? Откуда оно к нам пришло? Мы что, все, мы все вокруг блатные, может быть, или что, или какие мы? У меня такое ощущение, что мы все отбывали сроки, мы все воры в законе. Кто мы? Я думаю, что нет. У нас, наверное, эти понятия должны как-то вытравливаться из общества. Какое отношение эти понятия? Или не должны вытравливаться? Или это правильные понятия, а не справедливые? И они справедливые. Но если они правильные и справедливые, то тогда все по понятиям. Тогда все по понятиям. Все, сейчас все по понятиям. Правильно? Правильно. Вы там что-то все воруете, люди что-то все воруют, все что-то потихонечку воруют. Кто побольше ворует, то поменьше. Все, кто-то с кем-то делится. Правильно? Тут-то попроще, и над кем есть покровитель. Делится с покровителем. Все, ну все, рука руку моет, все по понятиям, все нормально. Если не делится, наказать. Ну, либо другой вот вариант, когда не по понятиям, когда по закону. Вы хотите жить по закону? Я вас спрошу. Можно я вас спрошу сейчас? Вы хотите жить по закону? Вы хотите жить по закону? 134-27-35? Да. 134-27-36? Нет. Не хочу жить по закону. Вы хотите жить по закону? Да. 134-21-35? Нет. 134-27-36. Павел говорит, первый путь деградации. Это по поводу стукачества, Павел? Советский Союз на этом стоял. Деградировал Советский Союз или нет? В итоге, конечно, да. Но когда? Но когда? И при ком? Не при тех ли, кто как раз усомнился в этих идеалах? 134-21-35. Вы хотите жить по закону? 134-21-36. Вы не хотите жить по закону? Не, не хочу. Хочу жить по понятиям. По понятиям. По-человечески хочу жить. По правде. 134-21-36. Я хочу жить по законам. 134-21-35. Я хочу жить по понятиям. 134-21-36. Давайте, голосуйте, голосуйте, не стесняйтесь. В СССР такую же туфту, как и вы, гнали. Будьте правильными, не воруйте. Живите в говне и голодайте, но будьте честными. Попробовали уже, спасибо большое, не надо, говорит Поимим. Все Поимим, значит, вы Поимим с сегодняшнего, ну, вот с этого, ровно с этого сообщения. Больше не пишите ничего про коррупцию. Больше ничего не пишите про коррупцию. Потому что вы отстаиваете коррупцию. Просто у вас не, вам нечего воровать, и поэтому вы злитесь на тех, кто ворует. Все. Вы поимим часть коррупционной системы, идеологически. Вы часть коррупционной системы. Не жалуйтесь. Вы живете ровно в том обществе, которого вы заслуживаете, которое вы одобряете. 76% говорят, мы хотим жить по закону. 24% говорят, мы не хотим жить по закону. Здорово, круто. А че же вы тогда не живете по закону? 76%. Че же вы тогда покрываете преступников? 76%. Как так получилось-то? Интересный разговор у нас сегодня сложился. Новости после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова, радиостанция «Говорит Москва». Обсуждаем сегодня коррупцию в чью-то в большей степени. И много-много такой критики пошло от наших критично думающих радиослушателей. «Самый унылый, дешевый и глупый разговор», пишет Юрий. Это как сегодня с Петренко. Вместо «против всех» она прочла лекцию, как государство и сенаторы заботятся о детях. Это называется пустозвонство. Юрий, пустозвонством называются такие сообщения, как у вас. Вы же пишете не по теме, вы пытаетесь дать оценку разговору, то бишь уводя разговор в сторону. Это дешевый популизм, Юрий, вы дешевый популист. Попробуйте отписаться по теме и попробуйте подискутировать в том ключе, в котором дискутируем мы. То есть говоря о конкретных вещах. А оценки я давать могу каждому сообщению. Могу говорить, Юрий, какой колхоз, вы такое тупое сообщение написали, как же таких тупых людей-то вообще свет-то белый держит? Господи, омерзительно, блевать тянет. Ваше блевотное сообщение, это как самое блевотное из блевотных сообщений, настолько блевотных сообщений я вообще никогда не читал. Правильно? И что это даст? Это ничего не даст. Я считаю, что когда люди переходят на личности, у них, скорее всего, закончились аргументы. Я так понимаю, у тех, кто со мной спорит, закончились аргументы. Наши слушатели подустали некоторые. Ну вот, спорьте, спорьте, без проблем. Вам, в общем, в стране-то жить, в нашей, вашим детям жить. И как вы себя ведете, так и они будут себя вести. Тут уж ничего не поделаешь. Но сегодня 8 декабря. Сегодня 8, да, правильно, 8 декабря сегодня? Не, сегодня 7, простите. Завтра 8, но тем не менее это не мешает нам сказать, что завтра 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. И говорят, что как раз подписание Беловежских соглашений положило конец Советскому, Советскому Союзу. Все, разрушился Советский Союз. Сегодня смешной момент был. Вот депутат Госдумы 91-го года рождения обращался к своим коллегам и говорил, что как раз-таки тогда, в 91-м году, это было предательство Ельцина, Шушкевича и Кравчука. А депутаты в ответ на это смеялись в зале. 91-й год рождения. 25 лет, да? 25? 91. А чё, почему я тогда сказал 15? Чё я туплю? 25. Ребята, я сказал, 15 лет прошло. 25 прошло, простите меня. Вот, я гуманитарием не можно. И вот ему 25. То есть он, в общем-то, того самого года рождения, когда были подписаны Беловежские соглашения, положившие конец СССР. И все смеялись, ему говорят, мол, ха-ха-ха, ты же тогда только родился, чё, ты же не знаешь, что тогда было. А что вы смеетесь-то? Над кем смеетесь? Над собой смеетесь. Я так понимаю, смеялись-то там старые пердуны, которые сидят в Госдуме один срок за другим, правильно? Я правильно понимаю? Они там смеялись, старые пердуны, которые считают, что если человек не жил в те времена, когда что-то происходило, то он и понимать в этом не может. Конечно, уважаемые старые пердуны, так оно и есть. Поэтому я запрещаю всем, кто не видел Ленина лично, говорить о Ленине. Ни в коем случае мы не можем вести споров об истории. Я запрещаю всем тем, кто не жил в Древней Греции, говорить о Древней Греции. Я запрещаю всем тем, кто не жил в 19 веке, говорить о 19 веке. Правильно? Ну, логично. То есть они поржали над чуваком, который, ну, над депутатом, над молодым, который говорит о том, что происходило, в принципе, в год его рождения. Мол, ты же это не видел, что ты можешь знать? Вот. Это абсолютно, кстати, омерзительная вещь. И это подчеркивает вот эту глупость некоторую, присущую хоть и старшему поколению, но, видимо, некоторым из этого старшего поколения не хватает просто логического мышления. Человек умеет читать, наверное, просто. Я не знаю, этот депутат насколько популист или не популист, честно говоря, не вдавался в эти подробности, но вот этот момент меня поразил. То есть, оказывается, нельзя людям, которые не жили в тот момент, говорить о том времени и давать ему какие-то оценки. Это поразительно. Но, слава богу, мы не такие. Слава богу, мы не такие надменные и такие вонючки. Мы разрешаем говорить о тех временах всем, и старым, и молодым. Когда я говорю «мы», я подразумеваю еще и «я». Вот. Поэтому давайте попробуем дать некую оценку еще раз, да, еще раз поговорить на тему 91-го года и на тему подписания Беловежских соглашений. Что это было все-таки? Развал, не развал? Это было предательство, не предательство? Есть ли какая-то печаль у нас по Советскому Союзу или нет? И, подвязываясь к прошлой теме, мы, в принципе, можем прийти к какому разговору. Почему кто-то тоскует по Советскому Союзу? Потому что Советский Союз, как представляется некоторым, был обществом социальной справедливости. Но ведь именно в этом обществе социальной справедливости Павлик Морозов, донесший на своего отца, был героем. А для вас он не герой, как показали сегодня голосования. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Олег из Москвы. Не, ну как, конечно, это был заговор, сговор, и мне 35 лет, соответственно, было
10. Ой, очень плохо слышно. Почему-то прервался. Ты так нельзя, говорит, хамить слушателям, мне пишет. Да не, это Юрий, он мне пишет всякую дрянь, я ему отвечаю всякую дрянь. Мы друг друга понимаем. Вот он уже пишет, что неизбежность это была, иначе была бы война. Это нормально. Поймите, у нас такой с ним разговор идет, с этим человеком. 7373-948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. У нас шоу, мы устраиваем шоу иногда, да.
Алло.
Да.
Добрый день. Я хотел бы, во-первых, зовут меня Павел.
Павел, прямо сразу, давайте, врубайтесь в тему.
Упрекали одного из слушателей, что он дает оценку.
Да, да, я не надо меня поправлять. Смотрите, как интересно. Вы меня хотите поправить, а я прям выключаю и все. Да, я упрекаю, он меня упрекает, я его упрекаю. Это постоянно наш слушатель, мы все время это делаем друг по отношению к другу. Все, это наше такое веселье. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр меня зовут.
Да.
Вы знаете, я вот много говорят про заговоры, которые привели к падению Советского Союза. Я застал эту эпоху,
и?
Работал в НИИ, вот, получал 90 Р.
Ну, нормально.
Считал, что если я получаю, да, буду получать на 10 рублей больше, то я буду работать лучше. Но не случилось. Да, получить на 10 рублей больше. Я думаю, что то, что случилось с Советским Союзом, это логичное его продолжение. То есть мы сейчас все живем практически в Советском Союзе. То есть вот он так развивается.
А, все-таки мы живем в Советском Союзе. А что же у нас тогда Павел Морозов не герой? Герой же должен быть.
Павел кажется... Морозов, ну для кого-то герой. Понимаете, сложно судить о конкретном событии. Мы же знаем его в представленном варианте.
Хорошо, а Октябрьская социалистическая революция, это хорошо или плохо было?
Это... Никакой революции ведь не было. То есть, опять же, был кризис интеллектуальных элит в России. И вот и случилось. Пришли, те подобрали.
Знаете, мне нравится, мне нравится ваш подход. Ваш подход примирительный. Но мало таких сейчас людей, которые примирительный подход к истории применяют.
Понимаете, он не примирительный, надо не разрывать. Потому что у нас все время мы разрываем историю свою и думаем, что вот пролетели марсиане, устроили какую-то революцию или там развалили СССР и постоянно ищем врагов.
Вы говорите, удивлю сейчас. Хотите, я вас удивлю? Вы сейчас говорите как президент в послании к Федеральному собранию. Прям вот практически...
Ну, летает в воздухе, понимаете? Поэтому вот ваша тема предыдущая про воровство.
Ага.
Вот, она же из этой же оперы, да?
То есть,
кто-то ворует вагонами, он плохой. А я вот несу с завода килограмм гвоздей. Я вот...
Я вынужден. У меня нужда.
И постоянная вот эта вот каша, которая нет конца и начала.
А у всех ведь своя нужда. Кому-то надо гвоздей с завода принести, а кому-то надо и машину новую купить за 30 миллионов.
Да,
конечно.
Этот слесарь, он в конце концов, он становится министром, и это продолжает там не килограмм гвоздей, допустим, а несколько вагонов этих гвоздей.
Да.
Вот, и так далее. Все это растет методологически, понимаете? Поэтому нам надо понять, в чем проблема.
Я понял.
Прерывности нашего сознания. Вот основная проблема.
Да, я понял. Спасибо большое. А, как говорит моя мама, все, что делается, все к лучшему. Применим ли это к данному событию? Очень сложный вопрос, говорит Джекпот. Зачем врешь по Павлика Морозова? Революции не было. Большевики подняли власть с пола. Да мало померло от туберкулеза. Вот пишет Виктор. Я прочитал сообщение Виктора. Надеюсь, оно оказалось вам полезным. Ну, есть ощущение, что он так же, как и мне. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Максим.
Да.
Смотрите, по поводу революции. Я вот согласен с предыдущим слушателем, никакой революции не было. Вот единственное, что мне не нравится, как к царской семье поступили. Вот я прям вот ненавижу за это всех людей, которые в этом принимали участие. Конечно, многие из них были наказаны, но вот революции как такого не было. Был кризис, который вылился вот в такой переворот, после чего Советский Союз...
Вы Великую Октябрьскую социалистическую революцию называете переворотом? Как вы можете? Вы оскорбляете меня в моих лучших большевистских чувствах сейчас.
Подождите.
Нашу Великую Октябрьскую социалистическую революцию вы называете переворотом. Как вы можете?
Какая же это революция, где... А что, собственно, изменилось?
Как что?
Строй поменялся и раскулачили людей.
Все. Да что вы говорите? Мы получили образование. Мы получили общее избирательное право.
Подождите.
Мы получили...
Вы взяли, что это... Не просто продукт времени, ведь, возможно, ведь не царская эпоха могла к этому привести.
Но не привела же. Мы же говорим об истории, а в истории не терпится слагательного наклонения.
Конечно, не привела.
Вот.
Мы же не знаем, что бы произошло.
А поэтому мы не можем говорить о том, чего мы не знаем. Но мы точно знаем, что произошло. Поэтому революция.
Конечно, но я вот с вами все равно в некоторых моментах не согласен.
Я понимаю. Я понимаю. Не, ну коррупцию, ладно, оставим сейчас. Коррупцию оставим уже. Мы так долго о ней говорили, я даже не знал. Мне всегда казалось, что тема коррупции довольно унылая, но сегодня она у нас как-то... Вы захотели ее развивать, и я, в общем, вам не препятствовал в этом плане, развивал эту тему вместе с вами. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я Сергей.
Да.
Я бы хотел...
Я Алексей,
на
да.
На самом деле...
Говорите, да.
Мне кажется, что я нисколько не сожалею о Советском Союзе. Это было очень, очень, так скажем, как? Неприятное событие в истории нашего народа. Я очень счастлив, что оно закончилось.
Да? А вы жалеете вот что-то о периоде Российской империи? Вот есть какая-то жалость по этому поводу? Какая-то вот?
Абсолютно никакого.
Тоже нет. Тоже ужасный период.
Это прошлое, об этом надо забыть и двигаться дальше.
Забыть и двигаться. А можно ли, забыв прошлое, двигаться дальше? Как вот, на чем тогда строить идеалы нашего современного государства? На чем тогда, где мы возьмем героев, примеры из истории? Вот как мы будем воспитывать поколение? На чьих примерах, если мы все прошлое свое забудем?
Ну, речь идет не о том, чтобы забыть героев. Речь идет о том, чтобы жить и постоянно переживать.
Я понимаю, но мы же герои. Да, но мы же герои с вами. Мы же вами героев будем брать из какого-то определенного пласта истории. То есть мы должны определиться. Вот Петр Войков, герой не герой. Вот мы должны это определяться или нет? Или мы здесь забываем?
Я думаю, что, собственно, героического в его поступке было мало.
Мало.
Скорее всего, убийство человека — это не героическое.
Но ведь он не только это делал. Он ведь не только это делал. Большевики, вот, которые, как говорится, брали Зимний дворец, они герои или нет?
Ну, в какой-то степени, конечно, они герои.
Вот.
Они сделали так, что наша страна вышла на новую ступень.
На новую ступень.
Это то же самое, что взятие Бастилии во Франции.
Ну, примерно, да, то же самое. Я понял. Но при этом вы вроде говорите, что это все-таки был сложный период Советский Союз, и хорошо, что он закончился.
Абсолютно.
Интересно, как это все у вас вот так вот все складывается в картинку в одну? Мне пока сложно понять. То есть большевики и герои, потому что они создали новую страну, и хорошо, что эта страна развалилась.
Как это? Да, конечно. Ну, каждое государство проходит этот сложный путь. Это жизнь государства. Это как вот интересно. У нас взросление, юность, молодость. Можно ли сожалеть о том, что ты когда-то встречался с девушкой, но потом с ней расстался?
Понял, спасибо большое. Смотрите, вы, кстати, в электричке. Смотрите, как интересно. Уже два слушателя с какой-то особой примирительной позицией по отношению к истории. Говорит, значит, большевики – герои, потому что вот они построили новое государство. Ну, не большевики, конечно, но большевики-то, скажем, дали толчок построению нового государства. Но хорошо, что оно распалось, потому что все, оно свое уже отжило, это государство. Интересно. То есть это такое, знаете, какое отношение к истории? Что было, то было. И все, что было, оно было к лучшему. И в итоге, поскольку это все вот так происходило, мы с вами сейчас есть на этой земле. Потому что если бы что-то было по-другому, и где-нибудь в какой-нибудь части Советского Союза или Российской империи бабочка махнула крылом не в ту сторону, может быть, все было бы абсолютно иначе, и мы бы с вами сейчас вообще здесь не разговаривали, да и не было бы нас. Потому что не тот сперматозоид попал бы в яйцеклетку, да и вы поняли. То есть мы должны ценить свою историю, потому что она нас привела ровно в эту точку времени, в которой мы сейчас находимся, и ровно в то пространство, в котором мы находимся. Потому что если бы что-то пошло иначе, у нас могло и не быть. Как вам такое? Это философский объединяющий подход, мне кажется. А? Мы должны быть благодарны Российской империи, Советскому Союзу, сталинским репрессиям, сталинским победам. Мы должны быть благодарны Горбачеву, Ельцину за то, что мы есть, и мы здесь, в данный момент. Потому что только при этом стечении обстоятельств мы находимся ровно в этот момент, ровно с вами, ровно здесь и живые. Понимаете как? И это мы. Просто есть люди, которые говорят, что, и я так понимаю, их много, которые говорят, именно нас это и бесит, что мы в этот момент находимся здесь, и мы очень бедные, и нам очень стрёмно живется. А кто-то очень хорошо находится в этот момент, в хороших местах, хорошо живет, жирует, тварь такая, скотина. Вот, покупает себе тачки, ездит за рубеж, кайфует за наш счет, а мы гнием. И все это из-за нашей истории. Да, я вас понимаю. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Алексей. Я хотел сказать по поводу того, что депутат высказался, остальные засмеялись.
Да.
Мне, честно говоря, тоже стало смешно.
Смешно. Потому относительно...
Потому что человек, который не жил тогда,
его слова выглядят смешным по отношению к тем, кто жил тогда, и которым есть что с чем сравнивать.
Ну, вы можете мне про Ленина что-нибудь сказать? Ленин, вот он кто был?
Только то, что знаю из школьного курса.
Ну, понятно. Должен ли я воспринимать ваши слова со смехом?
Не знаю.
Давайте предположим, вот сейчас в институте, например, есть молодой преподаватель какой-нибудь. Он академик. Он кандидат наук. Он изучал историю. Он не знает Сталина лично и в эти времена не жил, но он перечитал много книг, он это изучал. Это его научная работа. Она посвящена, например, периоду Сталина. Как вы думаете, он будет лучше знать этот период, чем тот человек, который просто жил в этот период? Или хуже?
Двояко. Однозначно ответить вряд ли.
Да лучше он будет знать. Да он лучше будет знать. Потому что он может собрать свидетельства людей, не только одного человека субъективное, а на основе анализа субъективных вот этих вот свидетельств какой-то более или менее объективную картинку выстроит. Конечно, он будет знать лучше. Поэтому человек, не живший в определенный период, вполне может выиграть в осознании этого периода у человека, который в этот период жил, но не производил анализа этого периода. Согласны?
С этой точки зрения, да.
Хорошо, спасибо. Спасибо большое. А насколько правдивы истории нас кормят, говорит Джекпот. Да кто же знает? Нет, не согласен, пишет Юрий. Очень хорошо, Юрий. Вы сегодня вдохновляете меня. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Можно сказать немножко запутанно.
Запутанно?
Вы все говорите «мы»,
да.
«мы», а потом говорите «я».
Да.
Да? Когда речь касается вашего воззрения, вы говорите «я». Я согласен, я не согласен. Я вырублю этого человека там из эфира, допустим.
Да.
А когда речь касается России, вы говорите «мы».
Да.
Вы отвечаете за всех.
А я не отвечаю за всех. Я вам говорю, куда мы идем? Я, например, задаю вопрос. Я же не могу сказать, куда я иду. То есть, куда идет наша страна?
Вот я и хотел об этом сказать. Мы не идем.
А о чем мы делаем?
Определенное число людей, они совершенно четко идут и не обращают внимания ни на кого, в общем-то, в России.
И вы сейчас скажете, что это представители власти.
Ну, в общем-то, да, но
да. Не только. Там, остальные, там, они
те, кто? Те, кто продает нефть, те, кто продает газ, они идут, и они мы.
Хорошо.
Вы конкретно.
Я?
Вы человек, который от них зависит полностью, понимаете? То, что вы сидите в студии, там что-то говорите, вам платят эти люди, понимаете?
Они мне платят.
Конечно.
Я понял.
Если бы они не продавали нефть и газ, у вас бы там не было, у вас бы не было этой радиостанции.
Хотите, я вам расскажу секрет? Если бы мы не продавали нефть и газ, которые в определенный момент наполняли наш бюджет в большинстве своем, нас бы вообще не было как страны, может быть, даже в определенный момент, и вас бы не было. И что? И что это мне должно вообще сказать? Да, конечно.
Речь немножко не об этом, а о том, что в 90-е годы, когда вы говорите, благодарите Ельцина, там что-то еще.
Я говорю, благодарите Ельцина. Очень странно.
Мы, вот эти вот мы, которые не я, например, они приняли решение полностью, как говорится, что СССР исчерпал свой ресурс в плане промышленности.
Да, я знаю, и что был проведен референдум.
Нет, было принято не потому, что СССР не мог жить, наоборот.
Что-то вы меня как-то путаете. Подождите, вы начали с одного, заканчиваете уже другим. Вы мне что хотите приписать, что я фанат Ельцина, что ли? Или что? Я прекрасно понимаю, что было...
Нет, я просто хочу сказать, что у нас лицемерие.
А я не лицемерие.
Если вы говорите «мы», тогда давайте говорить, что у нас много мнений, как вот вы хотите.
Да, у нас много мнений.
У нас единой истории, у нас у каждого есть мнение по истории.
Конечно, да.
И даже смиряться, что у людей, которые отличаются от вас, тоже есть мнение.
Да, господи, мне это известно мнение, да. Вы просто хотите сказать, что у вас есть мнение, вам этого достаточно? Я, в общем, понимаю, что у вас есть мнение. А я-то все хочу о предмете говорить, а вы хотите немного о себе поговорить.
Нет, я хочу сказать, что и депутаты имеют право посмеяться.
Ну, понимаете? Пусть посмеялись, да. А я могу...
У нас шоу.
Ну да, я понимаю. Депутаты имеют право посмеяться. Я не понимаю вашу риторику. Вот видите, я пытаюсь вам объяснить, что я вас вообще не понимаю, в какой степени. Вы как бы хотите мне сказать, что у вас есть свое мнение. Я вам верю, у вас есть свое мнение. Вам этого достаточно? Или что? Или вы хотите, чтобы мы поговорили о вас подольше? Пожалуйста, давайте мы поговорим. Я даже могу спросить, где вы работаете, что вы делаете.
Я просто хочу, что вы нетерпимы.
Вы говорите о терпимости.
Да вы у меня уже три минуты в моей авторской... Нет, вы не понимаете. Вы в моей авторской программе, которая называется программа Алексея Гудошникова, три или четыре минуты рассказываете мне, что я нетерпим. Что, в общем-то, не подтверждает того, что вы говорите. Вот задумайтесь
над этим. Вы знаете о нетерпимости депутатов к мнению чужого.
Да, и я этого не понимаю. Я не понимаю этой нетерпимости. Но вы мне сказали, что я нетерпим. Потом вы говорите, не говорите мы, не говорите я. Вот мы, раз уж мы такие разные, у нас разное мнение, я буду, когда хочу... говорить я, а когда хочу, говорить мы. Раз уж вы мне сказали, что у нас разные мнения. И научитесь терпимее относиться к людям. Например, ко мне. Правильно? Я ведь тоже человек. Мы ведь все люди. Правда? Мы. Хорошо. Дальше будет рубрика «Москва едет». Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.